Мы с вами будем читать Евангелие от Матфея, то, что читалось в самом начале. Мы прочитаем с 24 стиха, и мы с вами поговорим сегодня о отвержении, которое перенес Господь Иисус. Матфея, 27 глава, со стиха 24. Пилат, тогдашний правитель древней Иудеи, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове, и, когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного кириянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И, поставив белин над головой его, надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал: «Я Божий Сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или! Лама Савахфани», то есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые же из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взяв губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. Пожалуйста, присаживайтесь, и мы сегодня с вами обратимся к этому скорбному тексту и будем разбирать его. Скажу сразу, мы с вами не рассмотрим этот текст полностью, но мы с вами обратим внимание на некоторые детали, сегодня весьма актуальные. Мы сегодня поговорим с вами о том отвержении, которое перенес Господь Иисус ради нас. Вообще, на самом деле, один из самых бесчестных поступков, которые только могут произойти в нашем мире, это оставить тело мертвого товарища на поле брани. Или оставить своего товарища где-то в заключении, не вызволяя его из плена. Я много историй прочитал разных о том, как военные проводят операции, особые такие операции, особенно наш российский спецназ, по тому, чтобы спасти своего друга или взять тело своего убитого товарища. Но больше всего почему-то мне запала история про одного израильского военного. Потому что то, что случилось с ним, заставило говорить весь мир и, в конце концов, Израиль сам. И очень показательно. Этот молодой юноша, его зовут сейчас, конечно, уже не совсем молодой, но достаточно молодой, его зовут Галит Шалит. Он был в ранге капрал, совсем маленький ранг, рядовой, по сути, чуть-чуть повыше. Он заснул на своем посту в танке. И местные террористы пробрались и захватили его. Его захватили летом 2006 года, в июне, 25 июня 2006 года, этого молодого человека захватили в плен. Израильское государство, армия стали искать возможности, как его избавить. Были многочисленные переговоры, жив он или нет. В конце концов, оказалось, что он жив. За него требовали то выкуп, то требовали отпустить каких-то заключенных. Целое общество волновалось, что делать, как поступать. Почему я вспомнил эту историю? Потому что этого молодого человека выпустили только 18 октября 2011 года. В 2006 году захватили, в 2011 выпустили. Но его выпустили не просто так, не за выпуск, а выпустили его потому, что из тюрем Израиля выпустили 1027 заключенных, из которых большая половина были отъявленные бандиты-террористы. Государство пошло на такой беспрецедентный шаг, рискуя тем, что другие сограждане могут пострадать, ради того, чтобы исполнить свое важное обязательство – не оставить никого и не бросить ни одного солдата. Оставить этого солдата означало бы, что другие солдаты подумали, если меня возьмут в плен, меня бросят, меня предадут, меня оставят, мне изменят. Я не изменил своей присяги, но мне изменят и меня отвергнут. В 2011 году этот человек, Гилад Шалит, вернулся домой к своей семье, к своим родным, вернулся в свою страну. Это невероятная верность государства с риском, серьезным риском. Когда я думал про эту историю, читал про нее, я подумал, мы в своей жизни, каждый из нас абсолютно, сталкивались с неверностью по отношению к нам. Когда наши близкие друзья или знакомые предавали нас, обычно это такая была небольшая неверность, может, что-то обещали и не исполнили, говорили, что наберут наш номер, не набрали, обещали прислать имейл, не прислали, говорили, что придут, не приехали, в Москве всегда есть хорошая оговорка – пробки. И иногда это очень работает. Не успел. Иногда это бывает наши товарищи по офису, с кем мы работаем, кому мы доверяем, но которые ведут маленькую подковерную возню в офисе и какие-то переговоры, переговорили, и нас съели, нас уволили, или просили уйти, или мы были вынуждены уйти. Иногда люди сталкиваются с более серьезным предательством, таким достаточно трагичным предательством, настоящим ударом в спину. Я говорю о разрушении брачного завета или об отказе родителей от своих детей. Не страшно представить, что в нашей стране живут сотни тысяч детей, от которых отказались родители и остались в роддоме, а потом оказались в детском доме, зная, что их бросили родители. Порой дети придумывают разные истории, что на самом деле мама их забыла, или мама потерялась, или не нашла, но на самом деле их просто бросили родители. Более страшные ситуации, когда живы есть родители. В нашей стране 2/3 всех детей, которые находятся в детских домах, на самом деле у них живые родители. Просто родители по разным причинам либо отказались, либо были лишены родительских прав. Такое предательство не так легко преодолеть. Отчаяние и горечь заполняют сердце человека. Люди ощущают себя брошенными, преданными, потерянными. Сегодня мы с вами будем читать и изучать серьезно ту историю, самое невероятное отвержение, я бы сказал, величайшее отвержение, которое когда-либо произошло за историю человеческой цивилизации, которое никто из нас никогда не испытает, но который испытал наш Господь Иисус ради нас. Когда Бог Отец оставил своего Сына на кресте Голгофы, умирая за наши грехи. Мы сегодня попробуем в эту тайну, как мы пели, немного вникнуть. Мы не сможем ее до конца понять, потому что она выше нашей способности понять. Но некоторые вещи мы сможем уяснить. Мы сможем немного разобраться, можем немного вникнуть так, чтобы эта тайна, величайшая тайна, которая открылась нам на кресте Голгофы, которая шокирует нас своим трагизмом, своим ужасом, своей обнаженностью, эта тайна Господа Христа, это тайна нас с вами тоже. Когда Бог Отец оставил своего совершенного Сына для того, чтобы усыновить миллионы своих дочерей грешных и сыновей грешных. Но для этого нам нужно вернуться сюда, уйти далеко, в далекое время, Древний Израиль, в Иерусалим, накануне распятия. Происходит празднование Пасхи, самый значимый праздник за всю историю Израиля, который когда-либо происходит, это Пасха. Люди собираются с всего мира, съезжаются в этот святой град Иерусалим, идут в храм на поклонение, несут свои жертвы. Потрясающая картина на самом деле. Иерусалим чуть-чуть на возвышенности, и вот со всех сторон идут люди и поют песни восхождения. У нас они называются псалмы восхождения, начиная там 120-го псалма, и там чуть выше, вы будете замечать, песнь восхождения. Вот эти пилигримы, эти странники, путешественники, тогда не было самолетов, в конце концов, не было, знаете, израильских авиалиний, чтобы они так легко сразу в Тель-Авив там, или куда-то в Израиль приземлились. Вот они шли пешком. Они шли пешком, и вот, ходя к Иерусалиму, они начинали петь эти гимны хвалы, гимны восторга, гимны радости. Атмосфера была фестиваля, большого праздника. Весь город ликовал. Общество собиралось в огромном количестве, миллионы людей. Это было невероятное торжество. Праздник был везде. Праздник был везде, на каждой улице, в каждом уголке, кроме одного места. Это место называется Голгофа, лобное место. Туда, куда повели Иисуса Христа на распятие. Там, где Иисус пьет чашу Божьего гнева, ту чашу, о которой Он молил, чтобы Господь Бог пронес мимо Него, но которую Бог Отец решил не проносить. Решил давно, задолго до рождения Своего Сына на земле, чашу, которую Бог Отец не отвел от Него. Все люди там, кажется, находятся. Мы прочитали, да, кровь Его на детях, на нас и на детях наших. Все люди, кажется, находятся там, на этой Голгофе. Смотрите, мы здесь встречаемся с солдатами, с разбойниками, богохульствующей толпой, с религиозными лидерами. И Бог там был тоже. Когда распинали нашего Господа, Бог тоже там был. Почему я так уверен? Потому что в этот момент в Иерусалиме произошла неожиданная тьма. Пришла неожиданная тьма. Произошло неожиданное сверхъестественное явление. Тьма пришла в это дневное время. Мы читаем, что время, 45 стих, было от 6 часа до 9. Такой еврейский календарь. По нашему расписанию это от полудня до 3 часов дня. В это время солнце находится в своем высшем зените. Обычно в это время солнце светит. Тем более это было время Пасхи, тогда, когда просто самое прекрасное время, чтобы солнце светить. Более того, кто скажет, ну это может быть затмение, но я никогда не знал и не слышал, чтобы затмением было 3 часа. Более того, луна была в своей полной фазе. То есть это не могло быть затмением. Оно не могло быть затмением, потому что луна, не могло быть затмением, потому что это длинное время такое. Почему это случилось? Потому что там был Бог. Это сверхъестественное явление подтверждает и подчеркивает, что Бог в этот момент находился там, в этом месте. Это не была естественная тьма, это не было природное явление, это было сверхъестественное явление, потому что там был Бог. Тьма всегда означает суд. Тьма всегда означает суд. Давайте вспомним первую Пасху. Первая Пасха, она описана в книге Исход, 10 глава. Я читаю с 21 стиха. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня». У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Тьма египетская, это девятая казнь, которую Бог послал на непокорного фараона, и с ним весь народ египетский. Тьма покрыла всю землю и древнего Египта. И когда тьма покрыла всю землю, то наступила десятая казнь. Бог убивает каждого первенца. Египет был во тьме 3 дня, Иерусалим во тьме был 3 часа. После этой тьмы каждый первенец в Древнем Египте умер. После этой тьмы в Иерусалиме умер единственный Сын Божий. Кровь на косяках домов евреев, Агнца, спасла их от ангела-губителя. Кровь Сына Божия помазала и спасла людей всех, всего мира, которые веруют. Потому что Иисус взял грехи на Себя всего мира. Тьма Голгофы означает суд над Израилем. Пророки предсказывали этот день. Мы читаем пророка Амоса, глава 8, стих 9 и 10. «И будет в тот день, — говорит Господь Бог, — произведу закат солнца в полдень и омрачу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетование». Помните, как евангелист Лука говорит, они спускались с горы Голгофы и били себя в грудь. Помните первую проповедь Петра? Вы убили Сына Божия. И что они говорят? Что нам делать, мы уже, братья, чтобы спастись? Они осознали. «Обращу праздники ваши, — говорит Амос, — в сетование, и все песни ваши в плач, и возложу на чресла ваши в речище и плеч на всякую голову, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день». Бог судит землю, посылая сверхъестественную тьму, но Бог также судит и Сына Своего. Мы понимаем это, друзья, потому что Иисус вопит на кресте Голгофы. Он кричит, Он вопиет. Знаете, стих 45 написано, «Около 9 часа возопил Иисус громким голосом». Это не был какой-то театр. Это не была какая-то выученная, заученная фраза, которая вот сейчас наступил момент, и в этот момент я его говорю. Это был вопль страданий, боли, ужаса. Иисус на самом деле не умер легко, с ангельским выражением лица, с умиротворением, с небесным светом на своем лике. Он вопил. Друзья, не всякую боль можно перенести. Правда? Бывает, когда неожиданно она становится такой большой, что мы не можем молчать. Наши уста открываются. Это не был мирный сон в спокойствии во тьме мрака. Это был вопль. Причем здесь написано, что Иисус страдает в такой ужасной, несравнимой агонии, что автор подчеркивает слово «громкий голос». Нигде больше в Новом Завете такой фразы не встречается. Причем, более того, впервые за всю свою историю земной жизни Иисус называет Бога Богом, а не Отцом. Он всегда говорил «Отче», а здесь впервые Он говорит «Боже мой, Боже мой». Причем Иисус говорит на арамейском языке. Иисус говорил прекрасно на греческом или древнегреческом. Он говорил хорошо на латинском, то Он говорил римляне, Он говорил на еврейском, но здесь Он вопит на арамейском языке, на своем родном языке, на том языке, которое время, в то время евреи говорили преимущественно своей жизни. Это был их разговорный язык. Он говорит, потому что ему больно, потому что он не может сдерживаться, и он кричит, вопит, попиет и использует ту родную речь, которая ему присуща. Помните, да, 17 мгновений весны, да, один сотрудник гестапо очень мечтал послушать, на ком же языке во время родов будет говорить там одна радистка. Должна заговорить на русском, если она русская. Потому что, естественно, в момент высокой боли мы используем наш родной язык. Это слова нашей души, это слова нашего сердца. Они идут естественно от нас. Это не продуманная какая-то речь в пьесе. Это не как-то выученные, знаете, слова молитвы. Я помню, перед своим публичным исповеданием веры я приготовил свою молитву, когда я выйду вперед, и я должен был своей молитвой поразить всех в зале, какая она хорошая, прекрасная молитва. Но когда Дух Святой коснулся моего сердца, я не помню, как оказался около этой кафедры, я не помню, кто проповедовал вообще, никто стоял там. Я забыл все свои слова, заученные, написанные молитвы. Все, что надо было тогда, это признаться, что я был грешник, гордый, высокомерный человек, который не хотел покоряться Богу, хотел жить своей жизнью. Знаете, что больше всего поражает в этой фразе? Полный агонии, страсти, ужаса, тайны, чувств, звука. Это последнее слово, последний глагол. Посмотрите. «Для чего ты меня оставил?» Это слово «оставил». Что значит быть оставленным отцом? Никто здесь сидящий не испытывал это никогда в своей жизни. Что это значит быть оставленным отцом? Один богослов назвал это самой непостижимой тайной Нового Завета. И вот сегодня мы попробуем немного приоткрыть эту тайну. Попробуем немного заглянуть туда, во что хотят ангелы проникнуть. То, что на самом деле спасло каждого из нас. Итак, во-первых, Отец позволил своему Сыну испытать общественное или социальное отвержение. Мы видим, что Иисус испытал на самом деле полное такое социальное оставление, когда мы с вами считаем и замечаем реакцию людей, которые были на Голгофе в тот день. Во-первых, солдаты. Они издевались над Ним, высмеивали Его. Там, в притории, мы читаем, да, стиха 27, что они взяли Его в притории, одели багряницу, сплели венец, дали Ему трость, смеялись над Ним, заушали Его, плевали в Него, издевались по-настоящему над Ним. Издевались, унижали, смеялись, а потом взяли, повели на распятие и продолжили свое издевательство. Они не только Его распяли, что является ужасно болезненной процедурой, одной из самых болезненных казней, которую в принципе придумал человек, которую римляне взяли то ли у Ассирии, то ли у Персии, но один из оттуда с Месопотамии, и развили до самого высшего уровня страданий, но они прямо перед глазами его берут и делят его одежду. Они тем самым говорят: ты-то умираешь, а нам-то надо жить дальше, вот твоя одежда, для того, чтобы больнее сделать ему. Более того, они издеваются тем, что прибивает ему надпись: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Перед ними умирает царь царей, а эти люди просто надменно насмехаются над ним. Во-вторых, люди, которые проходили мимо этого распятия, вместо сострадания и боли, они шли и бросали колки и фразы, чтобы еще сделать больнее ему. Мы читаем, они говорят: разрушающий храм в три дня и созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. Они пытаются родить это самое живое, вместо того, чтобы плакать вместе с ним, сострадать ему, высказать хотя бы слова участия и поддержки, они говорят слова издевки, унижения. Но и религиозные лидеры не отстают. Мы читаем, что вся палитра религиозных лидеров, весь бомонд религиозный, мы здесь считаем и первосвященники, и книжники, и старейшины, и фарисеи, что они делали? Хотя бы казалось бы, но пусть он последний негодный грешник, пусть он негодный преступник, но хотя бы сейчас прояви к нему какое-то участие. Мы читаем, они насмехались над ним. Они насмехались над ним. Они смеялись над ним. У них не было сострадания. Причем они смеялись очень теологически грамотно. Они смеялись над ним очень выверенно. Смотрите, пожалуйста, как здесь Матфей подчеркивает. Они смеялись над ним или смеяли его как спасителя, говоря: других спасал, а себя самого не может спасти. Потом они смеяли его как царя, говоря: если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и веруем в него. Они высмеивали его веру, говоря: уповал на Бога, полно Бога, пусть теперь его избавит, если он угоден ему. Они ему усвели его как Сына Божия, говоря, ибо он сказал, я Сын Божий. Они высмеивали, друзья, все о нем, все, что самое дорогое, ценное, близкое, эти люди высмеивали в Иисусе Христе. И казалось бы, ну вот они, два собрата по несчастью, два разбойника, им-то чего? Но эти два разбойника распятые присоединяются к этому сомну насмешников. И мы читаем стих 44, поносили его. Солдаты, религиозные лидеры, разбойники и толпа, все отвергли его и высмеивали Христа. Но это еще не полная картина общественного отвержения. Нам следует спросить себя, а где были ученики Христа? Где были его друзья, с которыми он трудился, которым помогал, которых учил, которым служил? И Евангелие показывает нам, они все убежали. Они все убежали. Только небольшая группа женщин стояла вдали и наблюдала за распятием. Да, конечно, была какая-то группа людей, которая была за него там, но эта группа людей боялась, что и их распнут. И мы помним апостола Петра, который трижды отрекается от Христа, говоря, что не знает сего человека. Как только появилась вероятность быть осужденным и распятым с ним, они ретировались. И Иисус оказался изгоем этого общества. Оно отвергло его, оно отрезало его от себя. И в конечном итоге распяло его, заявляя, кровь его на нас и на детях наших. Самое ужасное в этой реальности заключается то, что Иисус-то пришел умереть за них, ради них. Он это все делает ради них. А они вместо того, чтобы показывать участие и говоря, благодарим тебя, что ты умираешь за нас, они смеются над ним, издеваются над ним, унижают его. Но нам следует спросить, друзья, вот в этом зале сидящим людям, если бы я там был на Голгофе, если бы я там был на Голгофе, не поступил бы и я подобным же образом в виде этого раздетого, избитого галилеянина? Не постеснялся бы или я его перед лицом своих товарищей, знакомых, общества? Не отказался бы ли я от него перед угрозой потери работы, друзей, подруг, отношений, социального благополучия, статуса и даже своей жизни? Не отказался ли я от него, видя, что, казалось бы, все потеряно и проиграно? Это первое, что дал Бог Отец испытать своему сыну. Социальное отвержение, отвержение тех людей, ради которых он пришел страдать. Но это не все. Во-вторых, Бог Отец позволил своему сыну Иисусу испытать эмоциональное, душевное отвержение. Посмотрите, какая боль и мука, это сгусток эмоций и чувств в этой фразе. Боже мой, для чего ты меня оставил?» Читая эту историю и вникая все больше в характер происходящего, невозможно не ужасаться, невозможно не испытывать сострадание и сочувствие к этому страдальческому воплю. И невозможно не задаться вопросом, почему? Вопль Иисуса – это цитата на самом деле. Это на самом деле цитата, которая не заготовлена была, но которая была предсказана. За многие века до этого, Псалом 21, Псалом Давида, где Давид говорит о будущем, говорит не о себе, говорит о Сыне Божьем. Он явно не говорит о собственном опыте, но он предсказывает ужасное будущее Мессии. И нам нужно почитать этот Псалом, чтобы понять то внутреннее настроение, состояние Иисуса на Голгофе, когда его распинали. Мы не будем читать весь псалом, но первую часть мы прочитаем, потому что в ней есть четыре контраста, четыре противоставления, которые показывают нам, что испытывал Иисус в тот день. Понимаете, быть оставленным – это не обязательно просто быть одиноким. Быть оставленным не означает просто испытать пренебрежение. Здесь отвержение включает в себя и в одиночество, и пренебрежение, которые настолько плотно вместе переплетены, что они порождают эмоциональное ощущение оставленности, забытости. Это, по сути, предательство неисполнившихся ожиданий. Нет ничего болезненного для нашей души, чем неисполнение того, на что мы надеялись, чем нереализация того, к чему мы стремились. Неисполнившиеся ожидания, законные ожидания, друзья, подчеркну, вызывают в нас огромную боль. Ну, я могу просто чуть-чуть сказать здесь. Например, есть такое выражение у нас в России: спецназ своих не бросает ни живых, ни мертвых. Если кто-то бросит или тело товарища, или друга в беде, это просто высшая форма предательства. Такой не заслуживает быть больше в рядах спецназа. В принципе. Или представьте себе жениха, который, вот он пришел в церковь, они приехали уже на бракосочетание, и вот он уже стоит здесь рядом с пастором, ожидает, когда появится его прекрасная невеста. Где-то там блеснуло белое платье за окнами, а оказывается, невеста передумала. Села в машину и уехала. Что он, бедный парень, будет испытывать? Или давайте расскажем то, что испытывали некоторые жены наши. До брака эти парни говорили: я буду тебя любить. На руках носить, если сил хватит. Но любить буду точно. И вот они прожили первый, второй, третий месяц. И вдруг эта девушка, которой такие обещания давали, вдруг испытывает, что почему-то она не так чай сварила или не так посолила суп. Вдруг почему-то она уже не самая лучшая. Оказывается, у другого брата есть лучшая жена, и с ней уже ее сравнили с ней. Нет, ну может быть не сразу, не третий месяц, но может быть год и 3 месяца. Какое чувство это будет испытывать женщина, молодая супруга? Какое чувство будет испытывать спецназовец, которого бросили раненым на поле боя? Или какое чувство будет испытывать этот бедный жених, который оказался около алтаря, когда все друзья и родственники собрались, чтобы стать частью этого радостного бракосочетания? Оставление, друзья, отвержение, предательство, презрение, изгнание, обман, измена. Оставление включает в себя весь этот сгусток негативных, ужасных чувств, которые похожи на нож в спину или удар под дых тебе. Давайте поразмышляем над этими 4 элементами, которые есть в начале 21-го псалма, которые показывают нам эмоциональное отвержение, которое испытал Иисус на кресте Голгофы. Мы с вами можем испытывать подобные же чувства, находясь в ситуациях, похожих в наших жизненных обстоятельствах. Итак, во-первых, мы испытываем эмоциональное смущение и пренебрежение, когда наши молитвы не отвечены. Мы испытываем эмоциональное смущение и переживание, даже пренебрежение, когда наши молитвы не отвечены суверенным Богом, которому мы доверяем. Почитаем 3-4 стихи. «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью и нет мне успокоения, но ты, святой, живешь среди славословий Израиля». Бог управляет всем во вселенной, абсолютно все, ему известно. Он усиляет над кругом земли, чтобы помогать, как говорит Псалом, тем, у которых сердца вполне преданы ему. И вот, казалось бы, это вполне естественно ожидать, что праведные молитвы праведных людей будут отвечены праведным Богом. Правда? Если я молюсь правильно, мы читаем с вами 1 Иоанна, 5 главу. Если чего просим по воле Его, Он слушает нас. А если это так, то получаем просимое. Вот я молюсь правильной молитвой, я молюсь правильным сердцем, я молюсь праведному Богу, и я ожидаю, что моя молитва будет отвечена. Это естественно, это логично, это обосновано. И мы читаем ужасное слово: «Я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, нет мне успокоения». Это говорит Господь Иисус, который не согрешил ни в чем, который правильно молился. И что такой человек праведный будет испытывать? Смущение, испытывает непринятие, оставленность. И чем более праведный человек, тем больше смущения он будет испытывать. Удивление. Тем сильнее будет чувство оставленности и покинутости. Но никогда не было более благочестивого человека и праведного на земле, чем Господь Иисус. И никогда человек ни один не испытывал такой глубины оставленности и покинутости, по причине неотвеченных молитв, чем Господь Иисус. И знаете, Он понимает тебя. Когда твои молитвы не слышат, как будто бы Бог не слышит, Он понимает тебя, Господь Иисус. Потому что Он это испытал. Испытал больше, чем ты. Его вопли по причине покинутости мы слышим, как Сын Божий как бы умоляет: Боже мой, для чего ты меня оставил? Почему не отвечаешь на молитвы мои, когда ты верховный правитель, на которого я уповаю? Во-вторых, мы испытываем эмоциональное оставление или отвержение, когда праведные забыты, а грешники избавлены. Когда мы видим, что Бог помогает другим, которые не заслуживают в наших глазах, я даже скажу больше, которые точно не заслуживают, а почему-то те, которые заслуживают, не получают ничего, получают только осмеяние, отвержение, пренебрежение, тогда мы испытываем чувство забытости. Оно вырастает в разы. Почитаем 5-6 стихи. «На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде». Давид указывает на то, что Бог оставался верен Израилю. Израилю, друзья, Израилю был верен по причине своего решения, а не по причине жизни Израиля, потому что Израиль был столько много раз неверным Богу, столько много раз отвергался своего Бога, предавал, отворачивался. Когда мы читаем пророка Иеремию, то сердце разрывается просто. От этой плачи и скорби сердца мужа, Бога и Иеговы, которого вновь и вновь предают и оставляют. Когда мы читаем пророка Осию, мы рыдаем вместе с ним, видя, что Бог предлагает Осии идти снова и брать себе в жены такую непокорную. Мы просто удивляемся, что Бог снова и снова возвращает и милует, прощает и поддерживает. Он спасает грешных людей, которые не заслуживают, жизнь которых не подтверждает того, что они доверяют Ему и уповают на Него. Бог избавляет грешных людей, таких как Израиль, а вот совершенного Сына Божия, который не согрешил ни в чем, заставляет страдать от смешек людей, которых Он и сотворил. И это, конечно, усиливает отчаяние, усиливает печаль, испытывает и чувство оставленности, покинутости, потому что Бог спасает грешных, но не помогает праведным. И мы как бы слышим на кресте: Боже мой, почему ты оставил меня на оскорбление в то время, как ты избавляешь неверных вероотступников? Возможно, это твой вопль сегодня у тебя на работе или в жизни, когда у тебя трудности возникают. А вот, казалось бы, неблагочестивый, негодный человек, у него все нормально. Почему-то у него все хорошо, либо в семье, либо с детьми, либо с работой, либо со здоровьем. А у тебя, но уповающего на Бога, почему-то все хуже становится. Сын Божий это испытал. Он был на кресте Голгофы. Он тебя хорошо понимает. В-третьих, когда верность встречает отвержение, тогда ощущение оставленности возрастает. Верность встречает отвержение. Посмотрите, Псалом 21, мы читаем дальше, стих 10 и 12. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет». Это естественно, когда мы уповаем на Бога, доверяем Ему, ходим с Ним, и нам Он будет нужен больше всего на свете, когда нам труднее всего. Правда? Когда нам очень больно и трудно, нам Он очень сильно нужен. И в этот момент Сын Божий оказался на кресте Голгофы, утверждение всем обществом, Ему нужен Бог, и поэтому Он вопиет к Нему. Подумайте только, Иисус был зачат чудесным образом от Духа Святого, Девой Марии рожден. Он жил в полной покорности воли Отца. Единственную проблему, которую Он доставил своим родителям. Как бы я желал, чтобы и мои дети тоже мне такой единственной проблемы доставляли только. Единственная проблема, которую Он доставил, это когда Он пришел в храм на поклонение, помните, и задержался в храме. Потому что надо было Ему дать наставление тем законоучителям, которые не все понимали. И Его беседа с ней привела в удивление тех законоучителей, Потому что как такой мальчишка могут так много понимать и даже давать им наставления? И вот теперь на кресте он оказался в этой ужасной скорби, боли, оставленности. И он вопиет сильным голосом: Боже мой, почему ты меня оставил? Почему не приходит никакой помощи с неба? Почему я ощущаю оставленность твою, когда здесь, сейчас ты мне нужен больше всего на свете? Ведь я все делал, что ты просил меня. Я ни в чем не поступил по-своему, только по-твоему. Почему сейчас ты не поможешь мне? И последнее, четвертое ощущение эмоциональное, которое испытывал Иисус, ощущение оставленности, оно возрастает, когда наши враги рядом, а Бог кажется очень далеко. Мы читаем стиха 13-го. «Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи, рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои, ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, ибо одежде мои бросаешь жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя. Поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Посмотрите, тельцы, львы, псы, единороги окружили Господа в этот день. И это не хроники Нарнии, друзья. Это просто люди стали как звери. И с таким отношением, нечеловеческим отношением, они относятся к Сыну Божию, своему Спасителю, Господу и Создателю. И в этот момент, по своей причине своей слепоты, греховности, гордыни, высокомерия, Спаситель почувствовал, как все, он просто распят и разбит. Мышцы ломят, кости трещат, в ногах и руках боль, сердце растаяло, все в страданиях, жажда невероятная, ему дают пить уксус, желчью. Понимаете, вокруг него не люди, а звери. Это наша сущность греховная вокруг него. Друг мой, без Божьей благодати каждый из нас может легко обернуться ужасным, ужасным злым грешником. И вот там, на кресте висит Творец мира, обессиленный, смотрит на своего Отца Небесного, ожидая помощи. В этот момент, когда она была больше всего нужна, Отец отошел в сторону, намного дальше, чем стояли женщины, намного дальше, чем стояли самые робкие ученики, которые наблюдали за распятием. Яхва, который всегда был силой Сына Своего, удалился от Него. И сердце Иисуса растаяло. Скорбь наполнила его душу. Можете ли представить себе большее чувство оставленности, когда уже просто никто не хочет помогать тебе? Хотя бы доброе слово, хотя бы присутствие, хотя бы участие. И вот этот момент Отец оставляет его так, что Божий Сын вопиет: Боже мой, где ты, когда я в ужасе, когда я в немощи? Псалом 21 помогает нам ощутить хотя бы чуть-чуть, что испытывал там Господь Иисус последний час свой на кресте. Он испытывал не только общественное отвержение, он испытывал эмоциональную оставленность со стороны своего Отца, которому доверял. Но это не все, что он испытывал. Третью оставленность, которую, или третье отвержение, которое дал испытать Бог Отец своему Сыну, это духовная оставленность, духовное отвержение. Это самая мрачная, самая ужасная часть страдания Христа на Голгофе. Социальное отвержение было ужасным. Социальное оставление было неприятным, но оно было извне. Эмоциональная оставленность была болезненной, но она касалась только внутреннего духа Иисуса Христа. Но духовная оставленность – это духовное разделение между Отцом и Сыном, которое было все века, которое было всю вечность, оно случилось внутри Бога самого. Нам трудно описать это, чтобы не впасть в какую-то ересь, потому что нам трудно говорить о Боге, которого мы постигаем через Христа, но которого мы не можем полностью постигнуть здесь. Мы даже в небесах не сможем его полностью постигнуть. Всю вечность у нас будет великое наслаждение, удовольствие и радость постигать Бога нашего Создателя. То общение, которое никогда не прерывалось, которого не было начала и не должно было быть никакого оставление в этот момент, оно испытало этот разрыв. Чтобы понять, что было там на кресте Голгофы, я хочу еще использовать одну иллюстрацию, чтобы она помогла нам лучше объяснить. Помните первые слова Евангелия от Иоанна? Тем более мы изучали его в малых группах. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, да? Оно было в начале у Бога, второй раз говорит Иоанн. Вот эта фраза интересная, у Бога. Русский предлог «у», да, он показывает идею присутствия, то есть там, где ты находишься. То на самом деле греческий предлог «прос», он чуть больше говорит, чем просто присутствие. Это не просто географическое местонахождение, но это направленность, в которой я нахожусь. Другими словами, мы читаем, это Слово, то есть Сын Божий был у Бога, буквально Он смотрел в сторону Бога, а Бог Отец смотрел в сторону Его. Когда мы с вами с кем-то дружим, мы смотрим глаза в глаза, правда, мы смотрим лицом, когда кто-то нам не нравится, мы отворачиваем свой взгляд или стараемся не смотреть в ту сторону, или убираем свои глаза каким-то образом, одним словом, нам почему-то неприятно, и поэтому мы не смотрим. Но когда нам приятно, мы легко, открыто, мы доверчиво, открытым ликом своим наблюдаем и смотрим и видим. И когда уже там весело, мы смотрим глаза в глаза, чтобы почувствовать поддержку. Одним словом, принятие всегда лик к лику, лицом к лицу. Мы даже говорим, мы смотрим друг на друга. Вот так жили всю вечность Бог Отец и Бог Сын. Лицом к лицу. И Бог Сын всегда видел любящий, принимающий, ободряющий, поддерживающий лик своего Отца. Видеть, на самом деле, лик Бога, созерцать лик Бога – это самая высшая форма благословения и ободрения, какая только может быть во всей вселенной. Так говорит Библия. Посмотрите, как Бог наставляет Моисея, чтобы он наставил потом Аарона, как благословлять народ израильский. Я читаю Числа, 6 глава, 24 стиха. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». Презрит и светлым. Два слова очень важных. И помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Посмотрите, какой вопль, какая страсть, какое желание, чтобы лик Божий был над тобою. Смотрел на тебя. Иметь светлый лик Господа над собою – это величайшее ободрение и надежда, какая только может быть у любого человека, святого и праведного, уповающего на Него. Мы читаем Паропоминон 1, глава 16, стих 10 и 11. «Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа». «Взыщите Господа и сила Его», и последняя фраза, «ищите непрестанно лица Его». В книге «Псалтырь», кто еще не прочитал ее просто так за один раз, советую сесть и прочитать, вы просто поразитесь, насколько она пропитана этой фразой «лицо Господа», «искать лица Господа», «ищите лицо Господа», постоянно, потому что это наивысшая форма счастья, какая только может дана быть человеку на земле испытать здесь. С другой стороны, самый великий ужас и большой страх – это потерять лик Божий, что Он от тебя отвернулся. Например, в Псалме 26 мы читаем интересную фразу. То, что относится к нашему Господу Иисусу сейчас очень прямо напрямую. Мы читаем «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи». «Не скроет меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего, Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой». Это то, что Господь Иисус мог сказать смело, потому что жизнь Его была совершенно и праведная, в отличие от Твоей и моей жизни. Он мог так сказать, Он мог ожидать эту поддержку. Но в тот темный день Голгофы, тот темный полдень Голгофы, когда солнце отказалось светить более, нечто неописуемое, нечто необразимое случилось. Вместо прекрасного, любящего, принимающего, ободряющего лика Божий Сын увидел вдалеке лик Божий полный гнева. Взгляд карающий, взгляд мрачный, взгляд возмездия. Тот, кто не знал греха, который не знал греха, не испытывал его, не делал его, он стал грехом за нас, как мы с вами поем в одной песне. Сын Божий взял грехи наши телом своим и вознес на древо. Он взял проклятие наше, которое мы заслуживали. Он взял наше место в аду и пошел туда. Аввакум говорит, пророк 1 глава, 13 стих, Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние, и смотреть на притеснение ты не сможешь. Некоторые говорят, Бог, Отец, не мог смотреть на Сына, потому что это был Сын, Его страдал, Ему было больно, и Он отвернул свой взгляд. Друзья, нет. Он отвернулся, потому что там бы грех был твой и мой. Там было зло всего мира на нем. Он отвернулся не потому, что ему было больно, то, что Сын его страдал. Да, это была боль. Но отвернулся, потому что ты и я там висели своими грехами. Но и не я, и ты висели, а грех наш взял Иисус. Мы там должны были висеть. И поэтому он отвернулся, потому что вся концентрация зла, все грехи мира, прошлое, настоящее и будущее, все были возложены на Иисуса. 3 часа дня в пятницу Божий лик отвернулся от Сына Божия. Вечное, древнейшее общение, которое когда-либо было во Вселенной, было разрушено, было остановлено в ужасе и агонии, поэтому Иисус закричал, Боже мой, для чего ты меня оставил? Самое страшное, что могло произойти, самое ужасное, оно случилось. Ничего более ужасного быть не могло и не может быть. Ничего более ужасного на этой земле больше никогда не будет. То, что испытал Иисус там на кресте Голгофе. Эта смерть убийственнее любых смертей, потому что это был испепеляющий Божий гнев, изливающий на Сына Божия. Он пронзал не только тело, но и душу. В Иерусалиме, друзья, в тот день мы видим картину ада. Вот там был самый настоящий ад на кресте Голгофе. Потому что Сын Божий был отрезан от общества людей, страдал эмоционально на кресте и был отделен духовно от своего вечного Отца, с которым жил лицом к лицу всю вечность. Это и есть самый настоящий ад, какой только можно представить и какой только может быть. Там, где Иисус на кресте Голгофы висел, там было твое и мое место. Весь этот кошмар и ужас должен был произойти с тобой и со мной. И я скажу больше. Весь этот ужас ждет всякого, кто не покорится сегодня Богу. Иногда люди говорят, а что, я рад пойти в ад. Там будет мой друг, мы будем с ним зажигать, там будет весело, хорошо, друг мой. Нет. Общественная оставленность. Эмоциональная покинутость и духовное отвержение. И это навсегда. Там не будет зажигательных вечеринок, там не будет бесед с друзьями, там даже не будет участия и сочувствия со стороны страдающих других людей. Ты один будешь страдать. И поэтому Сын Божий один страдал, чтобы ты больше не был одинок. Божий Сын страдал для того, чтобы ты не был там, чтобы ты верил. И поэтому перед лицом этого ужасного суда и ада Божий Сын возопил и воскричал, и после этого умер. Нам следует помнить, друзья, и ценить эту жертву Христа за нас, потому что Он сделал это добровольно. Когда еще никого из нас не было, Он же тогда думал про нас, чтобы спасти нас. Он же тогда взял все это, чтобы перенести полностью. Он занял наше место на кресте Голгофы, чтобы мы заняли Его место в Небесном Царстве. Он просто поменялся с нами, просто так. Потому что он был оставлен обществом, мы стали детьми Божьими, Божьей семьи. У нас была семья, прекрасная церковь. Потому что он испытал душевные страдания, мы сегодня можем найти мир сами собою, внутри себя. Ведь недаром говорят, что у нас очень много в России психически больных людей, не только в России, а во всем мире. Люди не могут быть в гармонии друг с другом. К гармонии можно прийти только, когда я с Богом приду в гармонию. Он испытал духовное разделение для того, чтобы мы были объединены с Ним через веру, с Богом Отцом, который не собирается нас покидать или оставлять. Помните Римлянам 8 глава. «Ибо я уверен, ни будущее, ни настоящее, ни ангелы, никакие силы не могут нас отлучить от любви Божией, которая в Христе Иисусе. И потому что Он был оставлен, мы были прощены». Какая это великая радость быть уверенным, какая это великая радость, какое это блаженство быть уверенным и знать, что твои грехи прощены. Все свершилось, наше спасение совершилось. Нам нужно только отвернуться от греха и веровать, доверяя Иисусу, идя за Ним. Поэтому, кто еще не совершил покаяние, я говорю, надо это сделать. Надо уверовать всем сердцем у Христа, раскаяться перед Ним и признать, что это Он висел там вместо тебя, чтобы ты был жив. Но не только спецназ не оставляет своих на поле боя. Даже если сражение завершилось, высылаются специальные команды для того, чтобы забрать эти тела убитых товарищей. Через три дня, когда, казалось бы, все уже потеряно, когда, казалось бы, все уже надежды никакой нет, Божий Сын уже был похоронен и находился во гробе. Отец воскрешает его из мертвых. Иисус не был оставлен там. И это пример для нас. Когда кажется, что мы покинуты, забыты Богом, людьми и всеми остальными, на самом деле Бог не забывает. Он приходит на помощь самым неожиданным образом, самым неожидаемым образом, потому что у Бога никто не забыт из тех, кто уповает на Него. Единственное, что Бог не может сделать, это разочаровать того, кто на Него уповает. Потому что разочарование Иисус уже раз перенес, и ныне больше никто не будет это испытывать. Потому что Иисус сделал ради этого нас. Поэтому у нас есть твердое подтверждение верности Божией по отношению к нам. Поэтому можем уповать сегодня на Него, немало не сомневаясь, как Отец вернулся за телом и забрал его, и воскресил его, так и нас Господь не оставит, поможет и поддержит. Иисус испытал всю эту оставленность ради нашего спасения. Поэтому наша гордыня, самомнение, одиночество, низкая ли завышенная самооценка, что в сущности тоже гордыня, они там все были распяты полностью на кресте Голгофы. Все это было прибито ко кресту. И поэтому мы с вами можем выйти из тени. Мы можем дружить с людьми. Можем победить свои страхи и смущения, сомнения и отчаяния. Мы можем более не быть одинокими, потому что Иисус был одиноким ради нас. Наше одиночество было распято на Голгофе. Бог ведет нас обратно в общество, чтобы служить. И вот здесь мои последние такие пастырские рекомендации для всех. Во-первых, брат мой или сестра, прости всякого, кто причинил тебе зло. Прости. Прости всякого, кто проявил тебе неверность или предательство. Потому что Иисус испытал большее предательство. Иисус испытал большую неверность. Иисус испытал большую боль, поэтому ты прости. В Нем обрети силы и прости самого последнего врага, самого ужасного врага в твоей жизни. Во-вторых, не бойся отчуждения общества и друзей. Иисус это испытал. Не начинай себя жалеть, искать виноватых, замыкаться сам в себе. Обрети в Боге силы, в Иисусе Христе поддержку и иди служи людям. Иди протягивай руку общения перед тем, которые отворачиваются от тебя, тем, которые не хотят знать тебя, тем, которые закрыты. Будь открытым для всех. Именно поэтому нам и говорил, помните, мы с вами римлянам еще не закончили, надеюсь, в этом году мы закончим. Павел нам говорил в 12 главе. Если возможно с вашей стороны, то будьте в мире со всеми. Это не рекомендация, чтобы мы не имели врагов, а тем, что мы дружили с нашей стороны и были открыты для всех людей. С нашей стороны по-человечески невозможно, но с Божьей помощью это становится возможным. Потому что тогда мы можем простить обижающих нас, молиться за гонящих нас, можем любить наших врагов. В-третьих, Иисус отдал свою жизнь ради тебя, для того, чтобы теперь ты жил ради Него. Твоя грешная, бестолковая, бесполезная жизнь была прожита там. Точнее сказать, она оказалась на Голгофе там. Иисус прожил совершенную жизнь, а ты прожил свою грешную жизнь, и Он сказал: «Меняемся! Я беру свою совершенную жизнь, я даю тебе. Но сейчас я забираю твою греховную жизнь и пригвождаю ко Христу. Я предлагаю тебе этот обмен. Я уже сделал свою часть». Теперь твой отклик. Доверься и веруй. Покорись и служи. На самом деле, друзья, наша греховная жизнь ради себя уже прожита 2000 лет назад. Если ты хочешь жить ради себя, то ты ошибся. Это уже было сделано на кресте Голгофы. Сейчас Иисус желает жить свою жизнь через себя и в тебе. Апостол Павел говорит в послании к Галатам, 2 глава, стих 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Поэтому посвяти свою жизнь по-настоящему свою повседневность Господу Иисусу, как Он посвятил Себя Тебе, что даже прошел через ад. И последнее. Не позволь, пожалуйста, своему другу, знакомому, подруге испытать ад, который испытал Иисус. Расскажи ему об этом, чтобы не пошел он туда вместо мучения, чтобы не остался он без креста, чтобы не испытал он это одиночество, отвержение, оставленность, покинутость, чтобы он был жив. Расскажи ему Евангелие, расскажи ему о Христе, расскажи ему о Сыне Божьем, который оставил славу небес, чтобы спуститься сюда на землю и пройти через ад, чтобы спасти всякого верующего человека, чтобы мы были с Богом, ты и я. Прими решение. Я хочу, чтобы в этом новом сезоне, через мою проповедь и личное благовестие, хотя бы одна душа услышала и уверовала. Я не хочу успокаиваться, как Сын Божий не успокаивался, вопия к Богу. Я не хочу останавливаться, потому что Сын Божий не останавливался. Он все прошел. Я хочу молиться, вопиять, умолять, ходатайствовать, просить Бога о спасении хотя бы одной души рядом со мной. И это то, что нам нужно сделать, в свете того, что сделал ради нас Господь Иисус.